«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Живая природа» с Эдгардом Запашным. С большим удовольствием представляю вам моего соведущего Данил Гусельников. Данил, приветствую.
Всем здравствуйте.
И сегодня на протяжении всего часа с нами в студии находится артист цирка, продюсер, режиссер, исполнитель главной роли следующего спектакля в Большом Московском цирке. С большим удовольствием хочу представить вам своего товарища, близкого, так сказать, коллегу Владислава Гончарова. Владислав, привет.
Друзья, всем доброе утро. Эдгард, можно поправить? Я не являюсь режиссером. Ну, мне приятно, что вы меня являете таким, да? Но ни возможностей таких нет.
Ни желания?
И желания, может быть, и есть, но нет таких целей даже в том числе. Потому что быть режиссером, это нужно иметь талант, это нужно иметь такие мысли. Это должен быть человек не от мира сего. Я таким не являюсь. Я в другом направлении двигаюсь.
Минутка скромности на радио «Спутник». Я бы так назвал это. Все возможно, Владислав, все возможно. Может быть, и в этом качестве вас в ближайшее время увидим.
Да, друзья мои, но смотрите, несмотря на то, что Владислав большую часть своей жизни работает со львами, у него большая группа хищных животных, настоящий львиный прайд, он еще является специалистом, как это ни странно, по рыбам. Человек всю жизнь увлекается рыбами, рыбками.
Аквариумными тут, в первую очередь, речь об аквариуме.
Да, и, что приятно, знаете, еще и оказывается голубями. И это редко сегодня, когда человек увлекается птицами.
Ну, мы имеем уникальную возможность допросить такого многогранного человека. Но на самом деле, действительно, я когда узнал, что Владислав и рыбками, и птицами увлекается, прям удивился, потому что сочетание необычное, на мой взгляд.
Странное.
Да, совершенно.
Оно даже странное. Но у меня первый вопрос. Его задают мне постоянно. Мне интересно, как ответит Владислав. Кто сильнее, лев или тигр?
Вот этот вопрос, конечно, провокационный. Ну, учитывая, что тигр мощный, да, он же уссуриец, там, 400, там, под 500 килограмм, лев, может быть, до 300, и тигр более грациозен и более импульсивен, нежели чем лев, ну, наверное, в природе они никогда бы не встретились и не подрались, но это точно, потому что они не могут пересечься. Но если это сделать, то, наверное, невозможно дать этому оценку. Невозможно. Как и тот, как и другой может проиграть. Мне кажется, так.
Ну да, официальных баталий не происходит, да. Соревнований нету. Единичные схватки происходят в цирках, в зоопарках, то есть статистики общей нет, поэтому я тоже всегда с затруднением отвечаю на этот вопрос. Мне кажется, это очень, очень индивидуально, потому что набор когтей и клыков позволяет и достаточно мелкому животному одержать победу над крупным. Как это, кстати, было сейчас у нашего коллеги, у Ярослава Запашного, когда две тигрицы вцепились друг в друга, и пострадала та, которая напала. То есть та, которая проявила изначально агрессию, та пострадала гораздо больше, потому что схватка быстро перевернулась в другую сторону. Вот так вот.
Если честно, и тех, и других немножко побаиваюсь. К голубям и рыбкам я с большей любовью, скажем так, отношусь.
Безопаснее.
Безопаснее, да. Ну, а что касается львов, коли уж вы с ними занимаетесь, нету боязни. Ну, спустя столько лет я понимаю, что вы ответите нет, но так или иначе.
Нет, почему вы так сказали? Спустя нет. Почему так быть уверенным можно? Нет, я боюсь. Ну, я же нормальный человек, с вами сижу, разговариваю. Вы можете у меня даже спросить, 2 умножить на 2, боюсь ли я высоты? Я очень боюсь высоты. И бывают такие моменты, когда боюсь даже львов. То есть я вас перебил, но я просто продолжаю это, да? А львы могут быть добрыми сегодня, могут быть уравновешенными, а могут быть агрессивными. Агрессия, она у них происходит по стечению многих обстоятельств. Они становятся половозрелыми в определенный период. И вот ты живешь с животным, да, ну, в данном случае со львом, ты его растишь, он для тебя друг, там, твой ребенок, некоторые даже называют таких малышей детьми своими. И в определенный момент, когда он становится половозрелый, ну, зрелость его проявляется, он становится таким уже крупным, волосы у него отрастают, он писает уже стоя, начинает лапками метить территорию и уже ее начинает как бы охранять. И в этот момент он уже становится не таким тебе уж и другом, и уже начинает тебе как бы показывать и проявлять себя как самец. Мол, ты тоже самец, я тоже самец, и тут немножечко будь со мной аккуратен. Плюс он становится крупнее, он сильнее, и иногда он даже бывает тебя цепляет. уже становится страшно и опасно, потому что может нанести тебе ущерб и травму. И в последующие года или месяцы он может даже на тебя напасть, но это нападение не совсем уж такое, прямо, чтобы тебя убить, а просто нападение, дабы показать, я вот, я лидер. И тогда становится страшно. Правда, страшно.
Хорошо, Владислав, я перебью. Страх, а обида присутствует?
Присутствует. Ну, ты его кормишь, ты его выкармливаешь. Там можешь соски его выкармливать, можешь с ним в кровати лежать, на диване спать, на руках его носить. И тебе кажется, что этот малыш к тебе летит, когда тебя видит, когда слышит твой голос, когда ты ему начинаешь его звать. Ну, тигров там зовешь по-другому, да, там ты фыркаешь к ним, а львов ты там «ау!» Ау, и он к тебе так же самое. И в определенный момент он не то чтобы не хочет к тебе бежать, он просто проявляет себя как настоящий самец. И, конечно, вот это тут обида закрадывается. И когда задают мне вопрос, у вас есть любимчик? Да, он есть любимчик в определенных случаях. Есть любимчик по красоте своей, по физиологии. Есть любимчик по контакту. А есть любимчик только в детстве. Он почему-то с приходом половой зрелости он становится уже не любимчиком, а уже таким... Ну, хорошим, добрым львом. Или, ой, не добрым, а просто львом.
Коллегой.
Ну, так, коллега, да. Поэтому я себя позиционирую даже не лидером и никогда не говорю, не освещаю себя, что я там лидер среди львов-самцов, а я просто коллега, потому что выстраивается с ними такая коллегиальная работа там. Ведь если я буду там лидерствовать среди них всех, да, наверное, должно быть так. Как многие думают, если ты сильный среди них, там, силач такой, там, физически, там, эмоционально, морально, то, наверное, они тебя должны слушаться и должен подавлять таким образом. Но если я буду так их воспитывать, то однажды они устроят на меня охоту и захотят меня свергнуть. Но я вот у себя в жизни придумал, ну, такую концепцию воспитания или жизни с ними, что я как коллега держу с ними грань. Вот есть такая красная черта, как часто любят говорить политики, да, не пересекать эту черту или грань. Вот я, наверное, стараюсь ее не пересекать, чтобы его не провоцировать.
Я просто почему спросил, потому что целый прайд, да, львов у вас, и, конечно, мне лично было бы очень некомфортно себя чувствовать в этом прайде.
Ну, бывают такие случаи, бывают.
Я так понимаю, что и нападение, ну, это нередкая история для дрессировщиков.
Ну, наверное, да, потому что это же все-таки хищное животное.
Ну, подожди, давай, начинай рассказывать, значит.
Думаешь?
Продолжай.
Думаешь?
Продолжай. У Влада есть история, когда его лев в буквальном смысле слова почти убил. Значит, на гастролях в Китае, на длительном контракте, прямо во время представления есть видеозапись, лев целенаправленно с разбегу, со спины, дождавшись момента, прямо прыгнул на него и повалил его. Давай.
Спросил не просто так, потому что я посмотрел...
Ну что, прав, конечно, но я просто держал это в тайне с 2018 года.
Ну, наступил момент, надо
рассказать. Да. Конечно. Ну, то есть это уже как бы архив, можно так сказать.
Ну, а почему нет?
Ну, давайте по порядку. Впервые.
Да.
Именно с тобой, именно у вас, я расскажу эту историю, ну, наверное, почему это все произошло или как это закончилось. Ну, то есть вы станете свидетелями этого услышанного. Значит, есть взрослая группа, есть молодая группа. Я готовился к окончанию своих гастролей по возвращению в Россию. Я понимал, что мне здесь нужно продолжить свою карьеру, мне нужно показать. Тем более я знал, что я из Китая возвращаюсь в Санкт-Петербург, в культурную столицу, в большой город, в миллионный город. Это нужно показаться себя. Тем более меня рынок наш цирковой не видел 2 года. И тут я, значит, начинаю сводить молодую группу со взрослой группой. Все, казалось бы, я ее свел, все соединил, работа. Нужно дальше накатывать это, шлифовать. И я для себя, вот что примечательно, я для себя определил. Это будет тогда-то. А у нас выходные в Китае были, мы сами их выбирали. То есть ты подходишь, такая шахматка, ты там ставишь крестики, пишешь там lines, да, там, это значит твои дни выходных. Я себе взял 3 дня выходных, прямо вот зачеркнул. Но сегодня как будто бы я их выпускаю, потом 3 дня выходных. Это я запрограммировал, то есть я в себя вот это вселил. Животные выходили в репетицию, животные меня видели вот в обычном рабочем костюме, в робе, в форме. И тут я, значит, вывожу их во время шоу при зрителях с оркестром, со светом, всех. Они выходят, садятся. Первый трюк. Из первого трюка сходит один лев, бросается мне в спину. Этого льва звали Юра. У меня львов всех зовут человеческими именами. Это моя фишка такая. Я ее когда-то для себя выбрал и определил, потому что это нравится прессе, которая приходит, они так умиляются сразу же. Ой, лев Дима, ой, да вы что? Ой, лев Паша? Да ладно, вы прекратите. Что, у вас Андрей, наверное, есть? Или Андрея нет, но есть Рома. До Андрея еще пока не дошли. И вот он бросается мне в спину и начинает меня рвать. Это был шок. Мне казалось, что сильней боли я не испытывал в жизни после армии. Почему? Потому что у нас там были такие традиции, когда ты с малослужащего переводишься в среднеслужащего, ну там, если мы будем говорить с духов там в черпаки или в черепа, то бьют ремнем, бляхой.
Посвящают.
Посвящают. По заднице. Это была сумасшедшая боль. Я не могу передать, слезы лились с глаз. Но это была реальная боль. А здесь, когда он меня начал драть, рвать... Ну, и когда начал грызть меня, то есть он подымался с низа, каждый раз, когда я там пытался вставать, он меня там дергал назад, я цеплялся руками, он вставал на задние лапы, разрывал меня отсюда и начал грызть меня за лопатку, за правую. Вот эту боль я как сейчас у себя держу в голове, представляю, это был какой-то такой... Во-первых, я ничего не мог сделать, я не понимал вообще, что происходит, но это был сильный какой-то стресс, сильный какой-то удар... И я держался, это вечность, это вечность. Мне казалось, это не закончится никогда, когда я пересматривал. Это были секунды. Но когда я находился в этом состоянии, это была вечность. И вот он грыз меня и шел к шее. Но при этом он держал вот так. То есть он мне там зад порвал, мне там спину подрал, вот так разорвал.
Вот так это Влад показывает на грудь.
Да, потому что он же сзади обхватил ее, и все. Ну, в общем, залетел ассистент, слава богу, который спас меня, который его привел.
Если бы не ассистент.
Дошел бы до шеи, все, хана.
Он бы тебя убил.
Уверен. Угу. Ну, там укус в 350 атмосфер. Ну, я говорю еще раз, я почувствовал, но... У меня даже руки сейчас дрожат, я вспоминаю это. Вот моя лопатка, и вот когда он ее грыз, он ее не мог ухватить. Но если бы он ее схватил... Ну, он бы ее поломал бы, перекусил бы, я не знаю, что сделал бы. А шея, ну что там шея, да? Это же все артерии там. Но он не успел дойти до туда. Я в шоковом состоянии, когда он меня отпустил. Вокруг меня тут куча львов. Вот просто их вот здесь вот кишит. Они уже возбудились все. Между собой начали драться. И я давай сразу искать палку. Палку взял, побежал. Ассистенту говорю, что было прям в работе. У него вот такие глаза. Он тоже стоит с палкой. И у меня сценарий запрограммированный много лет, что надо дорабатывать до конца. То есть я вот в этом состоянии...
Без крови.
Ну, кровь-то я не вижу, потому что я разорванный.
А то есть ты ее не видел,
нет,
да? Все
нет.
Из-под костюма, да?
Да, это из-под костюма, потому что на мне была рубашка, ага. И сверху был пиджак.
Ага.
И я чувствую только одну боль в лопатке. Все остальное, что подрато, это же когти туда зашли. То есть когти рваные и зубы... То есть зубы перебивали когти, ну вот по ощущениям, по болевым. Понятно, что ты еще находишься в шоке в этом болевом, и я это делаю свой коронный трюк, поднятие льва на плечи. Когда я начал под него подлазить, это
подожди,
было...
Подожди, я хочу разобраться. Значит, ты весь порванный, на тебе там порядка, пару десятков шрамов, очевидно, и ты продолжаешь работать.
Да. В шоковом состоянии.
И сколько ты так минут еще работал?
Ну, у меня аттракцион там шел мини 15 минут, ага. Учитывая, что это было начало.
Ага.
А финальный мой трюк поднятия в конце. Ну, плюс я там что-то, наверное, урезал, потому ага. что не понимал, что дальше делать. Да. То, ну, пускай 10 минут.
Ну, хорошо, а ты сейчас после этого, ты понимаешь, какую ты глупость совершил?
Да я понимаю, я 3 дня не спал, давай начнем с того. Ага. Я, во-первых, не мог заснуть из-за сильных болей.
Ага.
У меня... На второй день закончилась температура, потому что пошло уже заражение. И если бы мой уже говорил опыт, да. У меня был антибиотик, и я каждые 12 часов самостоятельно себе колол антибиотик, ага. Потому что когда меня повезли в больницу...
В Китае.
В Китае, да. Это медицина суперская, китайская. Они зашили меня наживую.
Суперская в скобках.
Да, да. Они зашили меня наживую, промыли и сказали... Хауда, хорошо, давай, все нормально. А что, что нормально? Я говорю, у меня опыт был, когда ранее мне там ногу прокусили, и я не пользовался антибиотиком. Она у меня нарывала порядка 4 дней, была температура 39, и мне мой наш коллега подсказал, нужно антибиотик колоть, и тогда тебе станет легче. Я начал колоть, и температура спала. И тут я уже как бы такой опытный специалист. Я сразу же только вышел, зашел в гримерную, а в Китае нет в доступе шприцов. Они в аптеках продаются только по рецепту. Мне там каких-то кубовых дали с конюшни. Я 2 раза себя уколол, поехал в клинику, меня там зашили на живую. Это еще добавило боли. Но поскольку эти укусы и царапины были намного сильнее, то я не чувствовал, как там они даже шили. Все, и я начал себя колоть, у меня на второй день температура спала, 3 дня я лежал на кровати, не мог заснуть именно от боли, я не мог пошевелиться, потому что это было очень сильно больно, дико было больно. Вот, и как раз это были эти 3 дня выходных, которые я сам себе запланировал. Ну, то есть я сам себя настроил. Ну, получается, я привел себя к этому сам.
Ну, настрой-то, конечно, был на то, чтобы отдохнуть, а не на то, чтобы лечить себя.
Или психологически, наверное, да.
У меня тут в связи с этим 2 вопроса. История, конечно, жуткая. Мы рады, что с вами все в порядке сейчас. 2 вопроса. Что стало со Львом? Как сложились ваши с ним отношения в дальнейшем? Ну и какие выводы из этой ситуации сделали? Как-то повлияло это на профессиональную деятельность этот случай?
Все в совокупе. Я для себя разобрал ситуацию, я там 3 ночи не спал, думал, хорошо, что я остался живой, всякие чертики лезли в голову, ну, потому что это реально страшно, это могло бы там все закончиться. И спустя 3 дня мне стало полегче, я пришел на репетицию, одел костюм, и уже в клетке, не выводя его на арену, уже в клетке он начал на меня охотиться. То есть он начал суетиться там, и я понял, что он меня либо не узнает, либо же он меня не хочет узнавать, потому что новый облик, новый образ. Я его вывел, они все сели, и только он сел, он сразу же начал за мной следить. Сразу же. А я уже понимаю, подготовил всех ассистентов своих, всех китайцев. Мы расставили, там нет огнетушить, о, нет бронзбойта с водой, есть огнетушители. Все стояли и готовились к тому, что может что-то произойти. И действительно произошло. Он буквально через один трюк спрыгнул и попытался на меня побежать, но я уже был весь вооружен, я его приостановил. Это был первый случай. Второй случай, я вышел в одежде в рабочей на следующий уже день. Это произошло, но только чуть подальше, когда мы начали создавать атмосферу работы. Включили, попросил сыграть оркестр, свет включать рабочий, и он все равно спрыгнул. И это был второй случай, когда я понял, что с этим львом дальше мне не сконтактировать, его нужно убирать, иначе я потеряю всю группу. Как я начал понимать, что я теряю всю группу? Я начал пристально только за ним следить. Там уже начал появляться какой-то хаос, да, они там уже начали сходить с мест, они уже начали там по-своему жить.
Ты перестал контролировать остальных.
Остальных, да.
Потому что все свое внимание переключил на
этого, него, да. Но мы же, дрессировщики, хотим, я думаю, что это была фраза отца Эдгарда Запашного, Вальтера: если я буду менять каждый раз и выводить из группы хищников, то это будет не аттракцион, а перевалочная база. Было такое?
Да.
То есть я такие девизы держу у себя в голове. Или же там лучше один раз обосраться, чем всю жизнь потом жалеть. Это тоже была фраза его отца. Но это было так, и я пытался до конца бороться, удержать его. Я подумал, что это была случайность. Он меня там не узнал, потом дальше он меня узнает. Ну, не узнал.
В общем, пришлось попрощаться.
Пришлось попрощаться.
Ну, попрощаться, давай объясним нашим радиослушателям.
Попрощаться, попрощаться я его отдал в зоопарк.
Потому что есть такой миф, что животные, которые нападают, там их потом уничтожают, со львом ничего не произошло.
Ничего не произошло, ну а смысл? Ну он же не виноват. И что бы я добился, если бы я его, к примеру, не дай бог, да, уничтожил? А что, кому я навредил? Ну только животному. Нет, я его отдал в зоопарк, произвел замену в аттракционе, мне стало легче, спокойнее. Я психологически успокоился, мне уже проще стало выходить, потому что я себя настроил, и я вижу, что животные под контролем мне, ни у одного из них нет желания на меня напасть, они в работу стали заходить, все выполнять, и я успокоился.
Как повлияла ситуация на взаимоотношения в Прайде, и Прайда вместе с вами, взаимоотношения тоже, соответственно, ну и, скажем так, вот сейчас вы с большим пониманием входите в дрессуру, вы лучше стали понимать львов после произошедшего?
Ну, конечно. Конечно.
Я понимаю просто, что многие дрессировщики только в теории знают про вот такие вот вещи, нападения.
Сейчас Влад продолжит свой ответ. Я понимаю, что вот любой подобный случай, он учит не только Влада, но и других коллег, которые начинают внимательно изучать то, что произошло. Потому что я не однажды после этого инцидента созванивался с Владом. Мне было интересно, во-первых, от его ощущений до того, как он действительно выбирался из этой ситуации. Было разобрано там посекундно это видео, потому что у всех у нас есть шанс оказаться в точно такой же ситуации, и из этой ситуации надо постараться как можно быстрее выбраться. Поэтому здесь опыта набираются, как и люди, еще раз повторю, которые принимали участие в непосредственном инциденте, там же и ассистент проявил форму героизма, и до коллег, которые действительно правильно относятся к происходящему, начинают анализировать, начинают разбирать, начинают понимать, а что, как себя вести, и самое главное, как не допустить подобного рода инцидента, потому что надо постараться все-таки предохраняться, чтобы не доводить ситуацию. Продолжи, пожалуйста.
Ну, конечно же, делаешь выводы. Начинаешь понимать и анализировать уже, чтобы не допустить следующего такого повтора, начинаешь уже более тщательно, учитывая свои ошибки, начинаешь и минимализируешь ли риски, начинаешь обращать внимание за каждой особью, новой особью, молодой особью, как она себя ведет и какое ее поведение. Как правильно подойти, чтобы этого не случилось. Нужно из рабочей формы одеваться в костюм, если это даже новый костюм. Тогда я этого не сделал. Я посчитал себя великим. Я могу уже делать со всеми. Со мной такого не случалось много лет. 10 лет. И тут я ошибся. Животные могут быть разные. Они действительно могут не узнавать. Их нужно к этому готовить. Ну, нужно одевать этот костюм в репетиции.
За кулисами сначала.
За кулисами, ходить с ними, к вольеру подходить. Они должны хотя бы понюхать. У меня есть такие товарищи, которые просто, когда видят меня в какой-то новой одежде, а я их зову, они вроде как слышат голос, но не узнают меня. Они прямо вот идут и вот так делают. Ну, как будто бы, кто это, наш ты или не наш? Да, ну, я это так распознаю. Ну, потом заходишь в репетицию. Не знаю, сколько это может быть, 2 раза, 3 раза, но чем дольше, тем лучше. Потом заходишь туда, начинаешь двигаться с этим. Они понимают, что это уже ты, но только ты в другой шкуре почему-то для них. Ну, даешь им, особенно с кем делаешь какую-то контактную работу близкую, возле них стоишь, даешь им понимать, что она пахнет тобой. Я не пользуюсь никакой там туалетной водой, хочу, чтобы от меня был настоящий мой запах пота, тогда шансы, что это я, они 100% для них.
У меня вопрос. Это правда всегда интересно. В момент нападения о чем ты думал? Вот на тебе лев, тебя едят, тебя грызут?
Ничего не думал. Невозможно о чем-то задуматься. Угу. Ну, не работает так голова. Хотелось, чтобы побыстрее это все закончилось и побыстрее тебя спасли. Угу. Потом, когда это все произошло, в голове проанализировав, даешь себе сам ответ. Я же их готовил, своих ассистентов, к этому. И каждый раз им говорил, что нужно делать для того, чтобы тебя отпустили или тебя спасли. И это произошло. Но почему так медленно? Ну, хотя, если по видео посмотреть, там, конечно же, не так все быстро произошло или не так все долго, но всегда хочется, чтобы быстрее.
Дорогие друзья, мы прервемся сейчас на новости и вернемся. У нас очень интересный разговор с дрессировщиком Владиславом Гончаровым.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.